Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 апреля 2012 года. Предостережение. Вопрос. Что значит, что нельзя оставлять работу, несмотря на свое разочарование? Ответ. Мы проходим множество таких состояний на своем пути, когда отчаиваемся и оправдываем свое отдаление от работы, учебы, группы. Или человек может еще продолжать учиться, но не принимает участия в построении группы, окружения, от которого зависит все его будущее. Он попадает в скрытие и забывает о важности окружения. Порой тут могут помочь товарищи, а иногда только время делает свое дело. Но есть такие, которые бросают и уходят совсем. Человека запутывают, дают отягощение сердца, которое он должен был преодолеть, и подняться надо всем. А он не смог это сделать. Нужно понять, что наше продвижение идет согласно строгому закону системы, постоянно раскрывающей все более продвинутые состояния, и если мы согласуемся с этими состояниями, то есть способны напрячься в своих усилиях в той мере, насколько от нас требуется на этих ступенях, то продвигаемся вперед. А если нет, так падаем. Вдруг случается, что из какой-то группы выходит сразу несколько человек. Мы уже были такому свидетелями. Человеку вдруг кажется, что он вдруг понял, будто есть более важные занятия в мире, и он выбирает в своем эгоизме то, что ему представляется важнее. Он думает, я обязан позаботиться о своей семье, у меня множество проблем и долгов. Он вдруг становится очень рациональным и серьезным и бросает кабалу ради материальных дел. Или же он находит другую методику, которая кажется ему более заманчивой, и он хочет попробовать себя там. Ему кажется, что он даром потратил тут несколько лет, ведь так и не увидел продвижения. Он не осознает, что либо в нем говорит гордость, которая хочет властвовать, либо это эгоизм, вдруг сообразивший, что деньги превыше всего остального. Он не видит, что так играют с ним сверху. В этом вся проблема. Ему специально ставят сейчас подножку, чтобы он обратил это в трамплин. Это такая трудность, через которую он должен перепрыгнуть на следующую ступень к еще большему соединению с группой. А вместо этого он погружается и тонет внутри этих проблем. Творец дал ему проблемы для того, чтобы над ними подняться, а человек принимает их так, будто бы они важны сами по себе. Он не видит игры Творца, за счет которой тот хочет поднять его на более высокую ступень. Он забывает, что все полученное нами дается только ради нашего подъема и уходит. Изгнание обращается для него в смерть. Это опасность, подстерегающая нас в любом изгнании, особенно в египетском. Тора рассказывает, как они боялись, что не смогут выйти из этого рабства и будут окончательно проглочены фараоном. Эгоизм совершенно затмевает им глаза, не давая увидеть, что скрытие приходит от Творца. Что за всем этим стоит цель творения, и нужно преодолеть все помехи и вскарабкаться на гору, где стоит царский дворец. Они принимают состояние таким, как оно им видится. Обычными материальными трудностями жизни, кроме которой ничего нет, не понимая и не чувствуя, что за картиной этой жизни скрывается духовный мир. Эта материальная картина иллюзорная. И нужно лишь использовать все, что в ней есть, ради того, чтобы именно сквозь эту придуманную картину продвинуться в духовный мир. Из урока по статье из книги «Шамати» 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Свет – это когда светло внутри. Вопрос. Как достичь света веры? Ответ. Все определяется только нашим желанием, а в свете не происходит изменений. Все изменения только в человеке. К чему он направляет свои желания и в какой силе, в зависимости от этого, нуждается. Согласно этому он и получает. На нас все время воздействует какой-то свет, только очень слабый. Мы не соответствуем этому свету, а находимся в ощущении его недостатка и потому не замечаем его. Свет – это сила. Но она действует на нас либо в мере нашего подобия ей, либо противоположности. Потому свет праздника Песах – огромный свет, но он не проявляется открыто. Мы думаем, что свет – это когда светло снаружи. Но снаружи ничего нет, весь мир находится внутри нас. И потому свет означает свет разума, свет чувства, раскрывающийся в нашем сердце или мыслях. Огромный мир, который, как нам кажется, нас окружает, на самом деле раскрывается внутри наших ощущений и разума. А свет – это сила раскрытия в чувстве или мысли. Из урока по статье из книги Шамати 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Стать на место судьи. Наша задача – достичь просьбы, а не волноваться об ответе. Что с ней потом происходит наверху, это мы узнаем потом, когда поднимемся и сами станем частью высших ступеней. Тогда мы сможем их немного понять. А сейчас это невозможно. Я не могу встать на место отца и матери, пока сам не вырасту и не стану родителем. Когда у меня самого появятся дети, я пойму, что значит быть отцом или матерью, а пока я ребенок, я этого не понимаю. Узнать это значит встать на то же место. Поэтому сказано, не суди товарища, пока не оказался на его месте. Ведь только тогда ты сможешь стать судьей. Силой левой линии, выступающей со стороны сосудов желаний, против правой линии, на всей лестнице ступеней и понимающей все их ограничения, все трудности, все мужество преодоления. Это называется быть судьей. Настоящий судья – это тот, кто в прошлом сам был самым большим и жестоким преступником, а теперь исправил все свои бывшие преступления. Если же он сам через это не прошел, то как может судить? У него есть опыт, и потому он может оценить все просьбы, условия неисправленности, понять их, прочувствовать и рассудить по справедливости. У него есть для этого инструменты – кли, информация, воспоминания, решимот. Тогда он называется настоящим судьей, который не может ошибиться в духовном расчете. А в нашем мире все не так, и потому наш мир находится в таком плачевном состоянии. Ведь мы не строим свое общество по подобию духовных законов. Представьте, если бы все судьи были бывшими преступниками, какой бы справедливый был бы у нас суд? Сказано, нет такого праведника на земле, который бы только творил добро и никогда не грешил. Человек должен пройти через все прегрешения и тогда достигнет заповедей. Самые лучшие следователи – те, которые сами когда-то занимались воровством. Им известны все тонкости. Как взламываются замки и сейфы, они сами через все прошли, этому невозможно обучить в университете. В духовном мире именно так и происходит. Невозможно выполнить заповедь, если прежде ее не приступил. Моше 40 лет воспитывался в доме фараона и 40 лет у Итро. И только после этого стал предводителем народа Израиля. Впитал в себя все нечистые силы, клипот, и всю хитрую мудрость эгоизма, и правильно переработал. Поэтому не надо бояться ошибок, как сказано, и самые худшие из твоих слуг полны заповедей, как гранат зерен. Из урока по учению 10 сферот 2 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Чем подкупить сердце высшего? Вопрос. К кому поднимается наша просьба и на основании чего решается, правильная ли она? Ответ. Высшая сила – это машина. Она работает словно идеально исправленное правительство, в котором если ты пишешь кому-то и делаешь все согласно закону, то твое письмо непременно достигает адресата. Если твоя просьба была законной, она будет учтена и принята к исполнению. Там существует список просьб, отсортированных согласно важности просящего и сущности того, о чем он просит, а также, возможно, стоимости исполнения. И все это учитывается на основе закона и реализуется. Если ты сможешь тронуть сердце высшего, то он ответит тебе. Но вот только как это сделать? Ты же не можешь дать ему взятку, конверт с деньгами, чем же его растрогать? Ты сможешь подкупить его сердце тем, что захочешь стать подобным ему. Именно этого он ждет. Это для него отрада. Докажи ему, что ты хочешь стать таким же, как он, и тогда получишь, что просил. Сколько? Ровно столько, насколько ты захотел быть похожим и насколько способен. Но если ты просишь что-то нереальное, заоблачное, не имея для этого ни сил, ни готовности, ни опыта, то Творец вообще не обращает внимания на твои крики. Он видит, что ты пока не созрел. Вот если ты приходишь и говоришь о том, на что действительно способен, понимая свои ограничения, То есть приводишь ему все данные и все основания для своей просьбы, и ясно, что ты просишь обоснованно, тогда он выполняет ее. Это будет означать, что ты тронул его сердце, то есть пробудил желание. В той мере, насколько ты включаешься в общую систему и занимаешь свое место в этом пазле, Выше активизирует ее всю, чтобы она приняла тебя. Он проверяет всю систему, как сейчас за счет включения тебя она сможет подняться на более высокий уровень. Это означает, что ты склоняешь себя и весь мир на чашу заслуг. Ты никогда не оцениваешься один, сам по себе, а только как часть общей системы. Если ты хочешь принести ей пользу, то сверху проверяет, насколько ты действительно к этому готов и насколько система нуждается в тебе. Ведь может быть, что твоя просьба не согласуется с общим порядком развития. И если все в порядке, то приходит ответ. Из урока по учению 10 сферот 2 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Исцеление мира в интегральном воспитании. В мире увеличивается число депрессивных людей. Отторжение, непонимание смысла существования, наркотики, террор. Все это говорит о нашем разочаровании в жизни. Мы подходим к состоянию, когда обязаны привести мир к чему-то более рациональному, поскольку сейчас большое количество людей высвобождается от производственной деятельности и ничем не загружено, оно представляет собой огромный социально опасный элемент, и правительства этого боятся. Что же делать? Простой войной не уничтожить сотни миллионов и даже миллиарды якобы лишних на земле людей. Это должна быть такая война, после которой ничего не останется. То есть здесь не может быть никакого рационального решения, даже если мы будем подходить к этому вопросу согласно Мальтусу. Давайте просто очистим человечество от лишних элементов, сократим все наполовину. И этого не получится. Мы видим, как в Японии щелкнула десятая часть маленькой атомной электростанции, и во всем мире произошли страшные явления, о большинстве которых мы еще не знаем. Так же, как и о Чернобыле, поскольку информация засекречена. Но достаточно было и этих маленьких проблем для того, чтобы во всем мире начало сворачиваться строительство атомных электростанций. Люди, принимающие решения, понимают исходящую от этого угрозу и поэтому сворачивают строительство. Однако даже по одному этому действию видно, что здесь нет проблемы и нет решения. Проблема совершенно в другом. Как нам привести в состояние равновесия миллиарды людей? Поэтому в высвобождении небольшого количества рабочих человека часов надо видеть переход человека к другому труду. Именно к общественно полезному труду, когда мы сможем действительно сделать человеческое сообщество полезным для всех. Это осуществляется только через интегральное воспитание людей. Таким образом, мы поднимаем человека на уровень понимания интегрального глобального управления природы, и он по-другому относится к себе, к миру. Ко всему. Во-первых, он понимает, что проблема не просто в богатых и в бедных, в плохих руководителях или в миллиардерах, которые все себе забирают. Он понимает, что здесь есть четкая тенденция, и природа нас так развивает. Значит, нам необходимо принять соответствующий природе вид. Против нее мы ничего не можем сделать. Единственное, что мы можем, понять закон природы. Если мы будем соответствовать им, то приведем себя в самое комфортное состояние. Из беседы об интегральном воспитании 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Разрешить неразрешимые проблемы. Вопрос. Вы говорите, что интегральное воспитание не просто обязательно, а самое важное, что есть в жизни. Что в нем такого важного? Ответ. Сегодня природа ставит нас в очень жесткие рамки, когда падает спрос, и у человека не будет необходимости ни в чем, кроме нормального, рационального, разумного существования, к которому мы должны перейти от общества безудержного, безграничного потребления, хотя ранее мы думали, что потребление будет постоянно расти. Я был еще ребенком, когда американцы пропагандировали общество потребления. Они представляли, что это будет безгранично, вечно, бесконечно, как коммунизм, который пропагандировали на другой части света. Но каким может быть общество, если мы все выкачиваем из земли и специально производим такие товары, чтобы они устаревали за краткий ограниченный срок и выбрасывались на свалку? В итоге города окружают огромные свалки, от которых заражается вода и все природные ресурсы. мы должны тратить огромные средства только для того, чтобы получить необходимое для нашего существования. Нормальный воздух, воду, пищу, поддерживать свою жизнь биологическими добавками и уколами, сооружать огромные очистительные предприятия и так далее. То есть мир становится все более и более сложным из-за никому не нужного перепроизводства, предназначенного только лишь для того, чтобы очень ограниченная горстка людей, 500 или 1000 человек в мире, имела баснословные счета в банках, которые в итоге им тоже ничего не дадут. Только они еще не понимают этого вследствие своей ограниченности. И ради этого мы губим свой единственный дом – Землю? Я ни в коем случае не отношу себя к какому-либо экологическому движению, а просто говорю о законе природы, который вынуждает нас действовать по-другому. Так что здесь мы выполняем самое главное указание, необходимое для существования. Это не просто красивые слова, которые учат нас чему-то прекрасному, а самое, что ни на есть для нас необходимое. И в нашей повседневной жизни мы начинаем это ощущать. Кроме того, мы должны понять, что огромное количество человека-часов, которое освобождается от производственного полезного труда, необходимо нам именно для того, чтобы мы подняли себя на другой уровень развития, в гармонии с природой. И тогда мы начинаем задумываться о другом восприятии природы, которая ведет нас, как вела на протяжении всех тысячелетий развития, к определенной цели, к подобию с ней. А что значит подобие ей? Когда мы видим, каким образом существует неживая растительная и животная части природы, то это нам понятно, они просто существуют. А для чего существует человек? Только для того, чтобы жить обычной человеческой жизнью? Тогда мы рассматриваем его как часть животного мира. Или же здесь еще есть какая-то высшая цель, сверхвысшая, выше, чем наше постижение? Поскольку мы можем исследовать то, что находится ниже нас по уровню развития, то находящиеся на нашем уже уровне развития мы исследовать не можем, так как нижняя ступень изучается всегда с верхней ступени. А для того, чтобы подняться на высшую ступень, нам необходимо достичь интегральности, и тогда мы сможем понять, для чего создан человек и какова цель его существования, а не отталкивать от себя эти вопросы, действительно стоящие перед нами, считая их детскими или неразрешимыми. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Базисная методика для общего успеха. Вопрос. Что дает человеку интегральное воспитание? Почему оно так важно? Ответ. Методика интегрального воспитания – это методика изменения нашего сознания с индивидуального на интегральное. Соответственно, ее надо реализовывать в группах, представляющих собой пример огромного интегрального мирового сообщества и всей природы. Такие группы формируются из случайных людей, но для того, чтобы поскорее прийти к определенным результатам, в них проводится предварительный отсев. Там собирают людей, более-менее понимающих друг друга, желательно одного сословия, одной культуры, с общим языком, общей ментальностью, примерно одного уровня достатка, потому что это все-таки накладывает на человека очень большие проблемы. Привычки, подходы к жизни до такой степени, что люди не понимают друг друга, то есть здесь все должно быть гомогенным. Группа должна быть небольшой, не более 30-40 человек, однако для разных уровней населения, для разного контингента, допустим, представителей культуры, искусства или представителей рабочего класса, технических работников, компьютерщиков, банкиров и прочих, в зависимости от их внутренней профессиональной установки, взглядов на жизнь, может определяться и количество людей в группе. Если это люди с большими индивидуальными запросами, то численность группы должна быть меньшей. После того, как группа собрана, естественно, возникает вопрос, как начинать с ней работать, сколько раз в неделю, по сколько часов в день, с чем мы в действительности имеем дело. Если мы имеем дело с безработными, то по согласию с государством приводим их, что называется, в порядок, то есть даем им правильное восприятие, понимание действительности о том, что безработица является реально существующим явлением, не зависящим от государственного строя. Просто наше технологическое и внутреннее развитие человечества, семьи, государства, мирового сообщества привело к тому, что мы переходим сейчас в другое состояние, когда человек не должен работать и добывать хлеб в поте лица своего, поскольку огромное количество времени каждого и всех будет освобождено. Но это время не является абсолютно свободным, данным нам от природы просто так. Делайте, что хотите. и мы наполняем его неизвестно чем. Если мы скатываемся в определенный кризис, который ограничивает наши покупательские способности, замыкает наше времяпровождение, приводит человечество к депрессиям и всевозможным проблемам, то мы должны понять, что обязаны проводить огромную социальную работу. Причем в первую очередь она должна быть целеустремлена на то, что наши группы, представляющие собой мини-общество, в итоге достигли бы своего подобия природе. То есть мы должны привести таких разных людей к определенному взаимному пониманию. Пониманию того, что природа требует от нас интеграции и на каком уровне она осуществляется. Внутрисемейном или семейном, внутриобщественном или вне общества. Это могут быть города, как некогда существовавшие городища, а могут быть государства или надгосударственные союзы и огромные сообщества, цивилизации, например, отдельная азиатская цивилизация, отдельно североамериканская или южноамериканская цивилизация, европейская, африканская и так далее. То есть это различные виды сообществ, хотя по каким-то определенным признакам они могут и не ощущать себя реально таковыми. Наша задача создать над ними такую сообщность, которая бы привела все человечество к интеграции, к подобию с природой, потому что все ее слои, неживой, растительный и животный, полностью управляются самой природой, инстинктивно выполняют все ее указания. Но поскольку на этих уровнях не существует никакой свободы воли, а только инстинкты, там не может быть никаких проблем. Все проблемы возникают в человечестве, в каждом человеке, в его соотношении с другими, поскольку человеку дан выбор, как вести себя, как использовать себя и других, на пользу или во вред, и главное, в равновесии с остальной природой, как все предыдущие, более низшие части, чем он. И здесь мы должны обучать людей, что такое равновесие с природой, в чем заключается гомеостаз, условия равновесия, которое дает нам самое наилучшее, комфортное, спокойное, уравновешенное состояние. Природа вынуждает нас к этому, что видно им по климатическим, и по общественным, и по всем остальным проблемам. Мы вышли на такой уровень, когда не можем никоим образом пренебречь условиями равновесия. Мы должны обучать людей, как найти равновесие на всех уровнях нашей деятельности, внутри человека, в его контактах с ближними, между супругами, с детьми, с соседями, с маленьким обществом, допустим, в каком-то районе, городе, стране, и в итоге, как найти экологическое равновесие со всей природой, когда мы являемся частью этой экологии. Мы должны показывать историю нашего развития, к чему мы пришли, почему мы сейчас переживаем особый кризисный период. Мы должны объяснить природу этого кризиса, которая заключается в нарушении равновесия, чего раньше не было из-за отсутствия интегральности, а сейчас это требуется от нас. Каким образом равновесие может быть достигнуто? Как нам обучить себя, семью, детей и так далее? Это, в принципе, работа в группе. Причем она состоит из множества различных видов работ. Это и теоретическая, и практическая часть. Различные игры, всевозможные элементы практической работы, когда все мы, как дети, пытаемся понять, что же требует от нас мать природа. И видим в процессе занятий свои воздействия на природу и ее реакции. Самое главное – подчеркивать на каждом занятии важность этого обучения, потому что ничего не сможет дать нам спокойной, уверенной жизни, кроме освоения интегральной методики. Сегодня она является базисной для нашего будущего успеха. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Проявление интегральности мира. Мир все больше проявляет свою интегральность, и наши знания о нем, наши науки подтверждают это. Они начинают сводиться к интегральности, к взаимодействию между собой. Химическая физика, физическая химия, биология, зоология – все смешивается вместе. В принципе, это не отдельные науки, а единая наука о природе. Из-за нашей ограниченности в постижении мы разделяем ее по методам исследования на физику, химию, биологию, зоологию и так далее, но это одна природа, только во всех ее взаимодействиях. Мы всегда изучали части природы – механические, биологические, зоологические и прочие. Но в итоге своего научного развития и понимания природы мы вдруг начинаем раскрывать, что они взаимосвязаны между собой. И уже не можем делить их на физику и химию, потому что химические процессы зависят от атомов, их валентности, их внутренних свойств. А потом это идет дальше, к большим молекулам. биологическим элементам природы, затем еще дальше к космическим влияниям, влиянием космических излучений на наш организм и на климат, и вдруг это все становится настолько взаимосвязанным, что мы не можем никуда деться от глобальности, которая словно наступает на нас. То же самое происходит в обществе. На протяжении многих тысячелетий мы развивались индивидуально, как отдельный человек или человек в семье. Внезапно мы обнаруживаем себя зависимыми от всех. Семья распадается, то есть уже не служит для нас четким замкнутым пространством. Замкнутое пространство исчезло, вышло за свои рамки и перерастает из семьи в народ. Но и понятие «народ», «государство» в принципе уже исчезают, потому что мы так взаимосвязаны между собой, что все государства зависят друг от друга. Взаимосвязь, зависимость друг от друга настолько четкая, сильная, обязывающая, что снижается мощь правительств, их управление. Когда правительство зависит еще от десятка других правительств, то оно просто превращается в административный центр и не более того. То есть мы видим, что мир превращается в нечто общее, взаимодействующее, взаимоопределяющее. И его главная проблема – наше взаимодействие с ним. Потому что человек по сравнению со всей остальной природой – самый консервативный, отсталый элемент этого мира. Так как мы в нашем сознании, в подходе к миру, не желаем воспринимать его интегральность. В этом и заключается проблема кризисов. Больших, нерешенных по сей день задач, стоящих перед нами, которые мы не можем решить именно благодаря этому или вследствие этого. Мы вошли в гигантские межконтинентальные, международные объединения, торговые, промышленные, технологические, и одновременно с этим внутри них проявляется наш огромный эгоизм, протекционизм. Все это находится в таком противоречии и противостоянии друг с другом, что мы оказываемся в тяжелом кризисе. Это кризис восприятия человеком интегрального мира в своем индивидуальном эгоистическом сознании. И поскольку мы пока еще ничего не можем с этим сделать, кризис продолжается. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Голод или процветание? Лекции в Шауляйском университете. Вопрос. Чем будут питаться армии миллионов безработных, вступивших в гармонию с природой? Значит ли это, что глобальные корпорации возьмут на себя их содержание? Ответ. А чем они будут питаться, если они не вступят в гармонию с природой? Ведь мы не выгоняем людей с работы, не отбираем ее у них. Мы пытаемся уравновесить общество, сделать его гармоничным. Приведу очень простой пример. В России есть большие города, где, допустим, закрывается завод, и весь город остается без средств к существованию. Нет работы. И куда девать людей? То же самое происходит по всему миру. Несколько лет назад мы проводили конгресс в Детройте. Это был огромный процветающий город. Я хорошо знаю Северную Америку и знал Детройт еще в годы расцвета. А потом все кончилось. Свернули промышленность, перестали штамповать автомобили, и город стал городом-призраком. Сейчас там можно купить прекрасный особняк всего за 3-5 тысяч долларов, но в этом городе никто не хочет жить, поскольку там небезопасно ходить по улицам даже в дневное время. Понимаете? То есть мы говорим не о том, чтобы выгнать людей с работы, а как и чем занять общество, поневоле освобождающееся от работы и не находящее никакого иного источника занятости. Допустим, в Испании сейчас десятки миллионов безработных, и скоро та же участь постигнет 90% всего человечества. Но им и не надо работать. Они при этом только истощают землю, полезные ископаемые, загрязняют природу. Больше ничего. Они делают бесполезные вещи. Значит, нам надо просто переделать общество, сделать его более разумным, более экономным, более экологическим. Если мы даем рекомендации, то только к тому, что уже существует. Например, если есть какая-то проблема, то как ее можно решить с помощью экологии, гармонии, интегрального подхода? Вы понимаете, что вам все равно придется кормить этих безработных. Только они будут сидеть дома или устраивать движение протеста, бить витрины магазинов, грабить, делать все что угодно. Так дайте им вместо этого интегральное образование и воспитание. Вы сделаете из них совершенно иных людей. Вам уже не понадобится держать в муниципалитете огромный штат дворников и уборщиков, поскольку люди будут сами добровольно следить за своей средой обитания. Почему нет? Они будут правильно относиться к сохранению энергии, ко всему, что их окружает, к тому, что есть в городе, в парке, на улице. Вы увидите, что у вас освободятся огромные ресурсы. И главное, все равно вам надо их кормить. Все равно вы должны что-то с ними делать, иначе они разнесут то, что у вас осталось, и мы это наблюдаем. Поэтому здесь мы говорим о том, что добавкой воспитания и образования вы морально поднимаете общество на такой уровень, когда оно приносит вам огромный выигрыш. Причем выигрыш, что интересно, получается и в материальном исчислении, потому что вы высвобождаете полицию, уборщиков, огромные ресурсы. Вдруг выявится, что на здравоохранение вам нужно затрачивать на десятки процентов меньше, чем раньше, поскольку люди становятся более здоровыми. Исчезнут семейные проблемы и разводы, ведь все потери от семейных и прочих проблем тоже экономически высчитываются. А когда ты делаешь подсчеты, то видишь, что природа нас не толкает в бездну безработицы, горя, страданий и голода. Наоборот, если мы правильно под нее подстроимся, у нас будет совершенно иное общество. Все это тяжело понять поначалу, я это знаю по себе. Но когда начинаешь в это вникать и видеть, что тут никуда не денешься, это вызов природы человечеству, то получается совсем иная картина. Она не пугает, она наоборот привлекает. Из лекции в Шауляйском университете 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Признаки переходного периода. Лекция в Шауляйском университете. Вопрос. Вы говорили, что человек как раковая опухоль в теле природы. Сколько лет назад это произошло? Ответ. Дело в том, что эгоизм в нас развивается постепенно. Мы прошли несколько стадий развития. Начиная с 5 века до нашей эры по 5 век нашей эры, человечество развивалось в стремлении к богатству. С 5 по 15 век в стремлении к власти, к могуществу. И последние века, начиная с 15-16 века и до конца 20-го, в стремлении к знаниям. Это превалирующие тенденции. Уже в начале 20 века академик Вернадский определил наше развитие как конечное, ведущее к ноосфере, к равновесию с природой. Затем эта идея была подхвачена многими другими учеными. Далее эти разработки продолжил всем известный римский клуб, а после него появились еще и другие ответвления. Но в принципе эгоизм закончил свое развитие в 60-х годах прошлого века, когда появились так называемые новые признаки культуры у молодежи. Отрешенность от жизни, поколение Битлз, хиппи, дети цветов и прочее. Это зародыш внутреннего нигилизма, который означал, что новое поколение не желает и не считает нужным все время рваться вперед, потому что чувствует себя опустошенным. Мы постоянно развиваемся под воздействием наших желаний, ведь человек – это желание. Когда наши желания к богатству, к славе, к знаниям истощаются, и мы вдруг ощущаем, что не получаем в них нужного наполнения, тогда мы не знаем, что делать. Тогда и возникает всеобщая депрессия. То, что сейчас мы видим в обществе. Рост самоубийств, разлад семьи, отрешенность от детей и так далее. Это переходный период. Но в общем, он довольно быстр. Мы находимся в такой серьезной акселерации развития. Из лекции в Шауляйском университете 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Освоение интегральной методики. Лекция в Шауляйском университете. Понимая, что мы находимся в интегральной, огромной замкнутой сфере, которая все время нас развивает, мы просто должны исследовать ее законы и попытаться максимально сопутствовать им. Тогда, естественно, нам будет хорошо. Сейчас мы готовим представление в Организацию Объединенных Наций о программе воспитания для взрослых. Для испанского правительства мы разрабатываем программу по обучению безработных. В Испании безработица среди молодых людей до 40 лет сейчас выросла до 60%. Это большая беда для государства, ведь эти люди постепенно теряют надежду, не могут создать семью. Они находятся в ужасном состоянии, закончили европейские университеты и теперь им нечего делать. Самое главное – включить их в нормальное дальнейшее развитие и совершенствование. Мы считаем, что в этом случае вместо пособия по безработице нужно выдавать людям стипендию. Обучаясь, человек является полезным членом общества, потому что он дает обществу ту интегральную составляющую, которая ставит государство и общество в равновесие с природой. При этом высвобождаются огромные силы, доброжелательность вместо ненависти, бережное отношение к среде обитания вместо движений протеста и так далее. Постепенно стираются все проблемы, все острые углы. Сейчас мы готовим такую программу. Проблемы есть. Проблемы большие, потому что на сегодняшний день мы пока еще эгоисты. И хотя мы понимаем, что впереди нас ждет перспектива перехода к глобальному, интегральному обществу, и в общем-то видим, что это необходимо, но по своей природе мы еще далеки от этого. Поэтому интегральное воспитание призвано постепенно, мягко подготовить нас к этому не кризисными ударами и страданиями, а осознанием, смягчить пониманием, сближением, разумом переход к следующему состоянию. Это и является задачей нашего института. В мире есть еще люди, которые занимаются такими же направлениями. Правда, их пока немного, но мы с ними в контакте. Кстати, при внедрении интегральной методики, что интересно, высвобождаются совершенно потрясающие материальные ресурсы. Когда люди начинают правильно относиться к тому, что у нас есть, вдруг создается такое равновесие, что всего хватает всем и все довольны. Это, в общем, самое главное, что нужно человеку. И поэтому надо видеть, как природа толкает нас к такому состоянию. Из лекций в Шаоляйском университете.
Радиоверсия.
Экономика счастья. Лекция в Шаоляйском университете. Нам надо каким-то образом менять человека. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением, поскольку природа вынуждает нас перейти от общества чрезмерного потребления к обществу разумного потребления, к равновесию и гармонии, когда мы равноценно потребляем и отдаем друг другу и природе, поддерживая закон равновесия, как самый главный закон природы, высвобождается огромное количество людей. Это значит, что будущее общество, которое с помощью кризиса уже начинает постепенно формироваться, это общество, где люди будут очень мало работать. Им не надо будет работать по 10 часов в день. Такое ошибочное отношение к использованию своего времени должно замениться созданием новых отношений между людьми. Вот на это будет тратиться действительно много времени. В результате исследований мы пришли к выводу, что из сотен миллионов людей, которые в ближайшие годы освободятся от работы, для них просто не будет работы. Надо сделать огромный мировой университет. Мы должны обучать этих людей интегральному отношению друг к другу и к природе. Именно это интегральное, правильное отношение к взаимодействию, к равновесию высвободит такие силы, что всего хватит на всех. По всем подсчетам и данным, в мире нет ничего, чего бы нам не хватало. Вся проблема в человеке, который не может правильно все распределить из-за своей жадности, из-за своего эгоизма. Поэтому если мы возьмем всех безработных и создадим из них университеты, классы, кружки, где люди будут обучаться интегральному образованию и воспитанию, то мы создадим совершенно другое общество, которое будет довольным, уравновешенным, перестанет стремиться к сверхпотребностям, сверхнаполнениям и действительно будет ощущать себя счастливым. Известно, что последние несколько лет разрабатывается так называемая экономика счастья, которая измеряет все не количеством денег, а тем, как человек ощущает жизнь. В принципе, к этому мы должны будем прийти. Здесь нет ничего искусственного, просто жизнь нас заставляет, вынуждает исследовать все те процессы, которые происходят в обществе, и как мы можем их уравновесить, к чему природа толкает нас. Из лекций в Шаоляйском университете.
Радиоверсия.
Дети стали другими. Мнение. Людмила Духанина, доктор психологических наук, профессор. Ученые фиксируют психические изменения в детях, ориентация на потребление, отрыв от культурных традиций, повышенный уровень тревожности и страхов, повышенная агрессивность, потребность к эпатажу. Медики отмечают появление у школьников взрослых диагнозов. В иерархии ценностей жизни на первом месте у школьников идут интеллектуальные параметры личности, на втором – волевые, на третьем – соматические. Последние в иерархии ценностей – эмоциональные проявления и нравственные ценности, чуткость, терпимость, сопереживание. Реплика. Изменяется ли школьная программа в соответствии с изменением школьников? Конечно же нет. Владеют ли учителя базовыми знаниями о работе с новыми детьми? Нет. Именно коррекция отношения к себе и обществу должна стать основным занятием ученика в школе. Иначе мы получаем на выходе уродливых специалистов. А поскольку возможности применения себя в науке, экономике, промышленности уменьшаются, то молодые люди выглядят потерянными, без жизненных ориентиров.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.